Можешь побыть в тишине, пораньше лечь, поспать, еще урок под завязку, вот 6 часов до 8. Друзья, вы еще способны вместить что-то? Я постараюсь, чтобы, ну, не так, чтобы долго, но чтобы сделать некоторый перерыв, может быть, через полчаса. А если я увлекусь, вы меня остановите, хорошо? Скажите о том, что мы уже устали, можно сделать перерыв. С целью назидания для пения. Ну, так, для ободрения один эпизод расскажу. Когда я был в Англии, ну, по своей исследовательской программе, по работе в архивах, у меня был целый день, вся нерабочая неделя занята, по 12 часов работал в разных в учреждениях по архивной работе. А по воскресеньям я хотел побыть в церкви. Думаю, куда как не в баптистскую церковь. И поехал в одну церковь в Оксфорде. У меня был переводчик с собой. Захожу в церковь, дают программу этого богослужения. А там пасторская проповедь одна лишь. Смотрю, тема проповеди пасторской. Искусство в американском кино. Ну, у меня хоть плохой английский, но не такой, чтобы вообще не понимать. Я переводчика спрашиваю, я правильно понял? Он говорит, точно так, как ты понял. Я говорю, я буду с нетерпением ждать этой проповеди. Читает пастор 20 главу Евангелия от Иоанна, как вошли жены-мироносицы, пришли ко гробу, гроб пуст, и они из открытой гробницы увидели лучи восходящего солнца, и так вот развил теорию, как они увидели красоту, и как эта красота должна воплотиться в искусство, и кончилась, в общем, проповедь тем, что, говорит, а сейчас мы посмотрим фрагмент из популярного кинофильма американского и проанализируем его. Друзья, утреннее богослужение идет, народа полный зал, идет демонстрация фрагмента американского кинофильма, там, значит, через видеопушку, и потом текст, и он анализирует. Ужас, ужас, это одна проповедь, чем кормит паству. И кончается проповедь, думаю, интересно, к чему он призовет к молитве после такой проповеди, о чем будут они молиться? И он говорит, а сейчас мы помолимся о всех кинорежиссерах, чтобы они создавали кинофильмы не только ради денег, но ради искусства, ради красоты. Друзья, ну, вы знаете, о чем я тогда подумал? Господи, слава тебе, что у меня есть обратный билет в Россию. Что у нас братство такое простое, простые проповеди, а сколько назидания. Без всего, да, вот если думаю, вот на этой пище расти, то, конечно, церкви опустеет два раза. Как, чем питаться? Что человек тут получает, душа, да? Пришел один раз в неделю на собрание, что получил? Искусство в американском кино, проповедь баптистской церкви, принадлежащей к Союзу Баптистов. Друзья, как мы должны ценить этим назиданием, какое мы имеем? Я бы хотел, друзья, для назидания прочитать текст из книги Откровения, 17 глава, 2 половина 14 стиха. «Те, которые с Ним, то есть с Господом, с Агнцем, суть званые и избранные и верные». Мне очень дорог этот текст. Вопрос в том, никакое мы служение несем, никакими дарами обладаем, а с Ним мы или против Него. Друзья, те, кто с Ним, первое, званные, послал рабов по переулкам, пойдите, всех коллег, больных, увечных, собирайте, зовите на брачный пир, званные. Друзья, прежде чем мы покаялись, нас кто-то позвал, может быть, родители позвали нас на богослужение, может быть, какая-то передвижная библиотека, мы встретились впервые со Словом Божьим, и проповедник сказал, приходи, дорогой друг, Иисус любит тебя. Кто-то когда-то сначала нас позвал, потом... Званые и избранные. Много званых, друзья, но мало избранных. Когда у нас был Евгений Никифорович Пушков с благовестием в Москве, мы распространили в городе Москве 10 тысяч пригласительных. Мы позвали 10 тысяч людей, вручили им письменные приглашения. И из всех званых пришло только 6 человек. И из 6 человек... Двое покаялись, и из двоих покаявшихся только один человек стал членом церкви. Много званых, но мало избранных. Вот те, кто с ним, суть званые, потом избранные, а потом верные. Все избранные должны быть верными. Друзья, а если человек званый и избранный, но неверный, где участь неверных? В озере огненном. Мне недавно один очень консервативный, очень такой правильный пастор одной очень большой церкви, фундаментальной церкви. Когда мы с ним встретились в Лондоне, он говорит: «Вы, говорит, возьмите мои книги, прочитайте, но не спешите им других раздавать. Потому что там есть то, что ваши братья, служители, не очень одобряют. Там есть учение о кальвинизме. А ваши же братья, ваше братство не очень этого придерживается». Я говорю: «Вы знаете, у нас никаких проблем с кальвинизмом нет в братстве. И никакой полемики по этой теме нет». Знаете почему? Потому что тема о избрании – это большая тема Библии, и мы ее принимаем так, как она изложена в Библии. Мы верим, что есть избранные, есть и тему о избрании. Мы никогда с ней не конфликтуем и никогда не спорим. Воистину, те, кто с ним званые, они должны быть избранными. И не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми веры? Но вся наша борьба, вся наша поэзия, все наши наставники на всех библейских курсах и пресвитерских конференциях говорили о том, что все избранные должны быть верные. И все наши призывы были к верности. Все наши призывы были к тому, чтобы после слова «избранные» не ставить точку. Говорю, кальвинизм, его самая большая проблема в том, что он ставит точку после слова «избранные». Те, кто с ним, суть званы и избраны, но там не точка, там «и» верные. Если избранный, если ты позванный Богом, если ты избранный, но ты не верен Богу, ты не можешь надеяться на то, что твое избрание является гарантией твоего спасения. Твое избрание должно подтверждаться твоей верностью до конца, до смерти. Антипа был верный в свидетельстве и был умерщвлен. Верный, добрый и верный раб. Если человек неверный, он не будет спасен. Участь неверного раба в озере огненном. Говорю, вот в этом наша проблема. А с кальвинизмом, а с темой избрания мы не спорим. Тогда он говорит: я теперь понимаю, что у нас теоретический кальвинизм, а у вас практический кальвинизм. Ну так мы этот острый угол обошли и не стали, так сказать, у нас полемики не было. Действительно, друзья, вот главная тема о верности. Хорошо, если мы избранные с вами. Хорошо, если мы дошли до крещения. Хорошо, если мы заключили завет с Богом. Вопрос главный: верные ли в свидетельстве, в учении, в любви, в деторождении, в дружбе, в исполнении заповедей Господней, в страданиях, если мы с Ним терпим, с Ними царство, верны ли? Если не верен, участь в озере огненном. Не будет на небе ни одного званного и избранного, но неверного. Таких на небе не будет. Не будет. Это библейское учение. Друзья, и во все времена были люди верные. Мне было очень приятно узнать, что на окраине города Оксфорда в 1556 году были сожжены три епископа протестантской церкви: Крамвель, Редли и Локтемер. Когда протестантизм распространился в Великобритании, а потом пришла эта кровавая Мария, королева, которая опять насадила орден иезуитов, опять католицизм, и всех протестантов изгнали из Англии. И кто сам убежал, боясь страданий? А вот эти три епископа поняли, что наемник бежит, а пастыри не должны бежать при виде опасности. Они должны оставаться на месте. И они продолжали поклоняться Богу. И вот их троих арестовали, допросы, пытки. И двое остались верными, а один из этих епископов дрогнул и подписал отречение от своих правильных протестантских взглядов. И тогда его поставили на крылья храма, чтобы он видел смерть своих братьев. Разожгли костер, и он наблюдал, как с песней, с гимнами прославления Бога, его два брата, два епископа, два сотрудника на Ниве Божьей пошли в костер и сгорели в костре. И когда он видел их верность, их торжество, их радость в Боге, они сгорали в костре, и он упал на колени и говорит: «Господи, отрекаюсь от своего отречения. Я отрекаюсь». Позвал католических священников, говорит: «Я отрекаюсь от своего отречения». Ему Господь дал ему благодать для покаяния. Начались опять пытки. Его в конце концов в церкви Святой Марии возле алтаря поставили возле столба и зачитали ему смертный приговор. В церкви в то время объявляли смертные приговоры. Стоит по сей день этот столб. По сей день в этой церкви совершается богослужение. Там есть табличка, его портрет, даты жизни в этой католической церкви. И вот он, получив смертный приговор, думал так: но когда меня поведут в костер, я же тоже могу испугаться боли, страдания. Я могу в последний момент дрогнуть и опять отречься от Христа и от спасения по вере. И он тогда подумал: для того, чтобы я уже не смог отречься, если я даже испугаюсь страданий, испугаюсь огня, я, говорит, сначала, когда пойду в костер, он решил так, сжечь сначала свою руку, ту руку, которую он подписал отречение. Если член твой соблазняет тебя, лучше тебе без руки войти в Царствие Божие, чем с двумя руками быть верженным в гиену огненную. И он подумал, чтобы мне нечем было отрекаться от Господа, я сначала руку свою сожгу, а потом сам в костер пойду. Так он и сделал. Когда его повели в костер, он сначала руку свою положил в костер, сжег свою руку, чтобы назад мостов не было, чтобы отрекаться нечем было. И когда его сгорела рука, потом он сам вступил в костер и там сгорел. Друзья, мне так было приятно стоять на этом пятачке, он обозначен на этой окраине, там крест стоит, это место, оно очень такое памятное, оно обозначено как-то. И я стоял на этом месте и молился Богу: Господи, 505 столетий тому назад здесь была кровь святых. Как приятно, что во все времена были не только избранные, не только званые, но были верные люди, которые так дорожили верностью тебе до конца. Друзья, это к тому, чтобы мы не думали, что история началась 61-го года или 130 лет тому назад. Это лишь маленькое продолжение той большой истории, той большой борьбы, которая была до этого. И наше братство – это часть мирового братства. Наше братство – часть тех огромных рядов, которые мы даже сами, тьмы тем написано, да, мы отчасти только сознаем, которые уже водворились у Господа, а потом Господь такую милость и в нашей стране дал, что пробуждение, евангельское движение посреди православия, оно приобрело бы вот те формы, в которых и нас принесли в пеленках, и мы теперь узнали, и до нас дошло это весть спасения. Один пример из России, из Петербурга. 130 лет тому назад, чуть больше, в 1872 году в Петербурге началось духовное пробуждение среди аристократов. Вы знаете эту историю отчасти, читали, наверное, немало книг на эту тему. Я расскажу то, чего вы не знаете. Не знаете только потому, что об этом нигде не написано. Так вот, вы знаете о том, что лорд Ридсток из Англии, проповедник Евангелия, приехал в Россию, проповедовал на английском языке вот этой светской публике, людям, которые были из аристократического сословия. Они каялись под действием Святого Духа, слыша слово благодати. И вот одним из уверовавших в Господа был русский полковник Василий Пашков. Это был очень богатый человек. Он во многих губерниях России имел имения, имел свои имения, земли, заводы, фабрики, благотворительные столовые, типографии. Это был очень богатый человек. И вот когда Господь коснулся его сердца, ему уже было за 50 лет, и вот он так повернулся Господу всей душой, всем сердцем своим, что все, что у него было, он стал использовать для дела Божьего. И в его доме, который находится на набережной реки Москвы, напротив Петропавловской крепости, стали проходить евангельские богослужения. На стульях, обшитых шелком, сидели простые крестьяне и министры, преклоняли вместе колени и пели простые гимны, переведенные на русский язык. В то время не было еще своей русской музыкальной культуры. Это были гимны, переведенные с немецкого, с английского языка. И вот он начал благовествовать по тюрьмам, началось пробуждение. Миллионы трактатов христианских уже распространялись через его типографию по всей России. И когда такое духовное пробуждение началось, он был вызван, да, под влиянием Священного Синода. Император поставил перед ним условия. Либо вы соглашаетесь, чтобы богослужения проходили только в официальных ортодоксальной церкви, то есть православной, даете согласие, что в вашем доме, в ваших имениях нигде богослужений сектантских проходить не будет, либо вы высылаетесь из России и теряете гражданство. Мы вас высылаем из России. Он сказал тогда такие слова, что «я не могу не проповедовать о моем Господе, я не могу не свидетельствовать о моем Господе». И ему дали в течение нескольких суток время покинуть Россию, и он покинул ее навсегда. Ему не дали возможность больше вернуться в Россию до смерти. Он переселился в Лондон, жил там вот 80-е, 90-е годы и умер, по-моему, в 1905 году, похоронен в Италии. Но я читал его архив, Его архив, состоящий из 3000 документов, находится в Англии. Я читал его рукописи. Этот архив очень богатый, в котором написано или содержится примерно 35-40 лет нашей русской истории евангельского движения в России. И знаете, что я узнал? Когда он понял, что ему назад путь перекрыт, в России он никогда не вернется, тогда он через управляющих своего имения, а у него в каждом имении были люди, управляющие своими, он стал распродавать земли, имения, поместья, фабрики, заводы. И эти деньги вкладывать в дело гонимой церкви, так называемого сектантства, на Украине, на Кавказе, в России. Он брал на содержание материальное благовестников и проповедников, платил годовыми 550 рублей. По тем временам это были очень большие деньги. Если сотка земли стоила 2 рубля, а он 550 рублей платил годовое содержание и писал Каргелю: «Брат дорогой, пусть все, имеющие призвание от Духа Святого, трудятся на Неве Божьей. Не думайте о том, что вы бедны и у вас нет денег, чтобы послать работников на Неве Божьей. Бог богат, и я готов брать всех, имеющих на это призвание Духа Святого на содержание. Высылайте работников, пусть они трудятся, пусть благовествуют на просторах России». Это были не десятки, это были сотни людей, которых он содержал, находясь там, за счет проданных фабрик, заводов, земель. Он все вкладывал в дело Божие. Я читал письмо от Рябошапки, он пишет ему: «Дорогой брат, на Украине наши собрания посещают 300 человек, но в дом могут поместиться только 60-80 человек, все остальные под окнами стоят. Я вот думал и придумал, что бы сделать для того, чтобы всех 300 человек вместить. Храм построить не разрешат. Я решил построить кунию». Что такое куния? Куния. Мне сказали, что это означает летняя кухня, типа вот какого-то ангара. Ну, украинское слово, ну, дословно, куния. Я думаю, что это ангар, летняя кухня. Какая-то пристройка к дому большая. Говорит, и на сооружение этой кунии, говорит, нужно 550 рублей. Но, говорит, я эти деньги не могу взять из церковной кассы, потому что как только я их возьму, сразу это дело станет известно другим братьям, которым знать об этом не нужно. И дело остановится. Если можно, окажите нам содействие, чтобы эти деньги у нас были, и через верных людей мы в течение сезона построим, и 300 человек могут присутствовать на собрании. И через 15 дней письмо: «Дорогой брат», значит, пишет он Рябошапке, «все, что Бог вам положил на сердце, сделайте. Через дорогого нашего брата Ивана Вениаминовича Каргеля я вам передаю причитающуюся вам сумму 550 рублей. Стройте, да благословит вас Господь». Через 20 дней, то есть Каргель был это поручик, поручиком он был, верным почтальоном у нашего брата Пашкова, человеком верным, который мог втайне сделать, взять, передать, верно, точно. Это был человек, который вот был доверенным лицом у нашего брата Василия Пашкова. И вот читал я это, знаете, друзья, и знаете, на что обратил внимание? Когда пришла русская революция, 1917 год, и у всех помещиков все отняли, все фабрики, все заводы, все имения, и кто не успел, и они, прежде чем у них отняли, уже первыми, сберегая жизнь свою, сбежали из России, сберегая жизнь свою, душу свою. А у нашего брата Пашкова нечего было отнимать, потому что он уже все конвертировал в небесную валюту. Он все вложил туда, в те небесные счета, у него нечего было отнимать. Он все вложил в Царство Божье. Вы представляете себе, какой он молодец, какой он, ну, человек, вот, всей душой переживавший не о том, как бы свой капитал сохранить и недвижимость, а как бы дело Божие вперед продвинуть, и сумел не потерять, а сберечь. Помните, Христос сказал юноше богатому: «Пойди, продай, раздай, приходи и следуй». Я думаю, Господь, когда говорил им эти слова, Он же говорил не с целью, чтобы разорить молодого предпринимателя, а с целью, чтобы сберечь его капитал для Царства Божьего. Ведь же Христос знал, что через 30 лет придет Тит, военачальник, разрушит Иерусалим, обложит окопами. Он знал, что ты свою недвижимость в Иерусалиме сберечь не сможешь, все поля твои будут истоптаны. Но тебе это не дано знать, а Христос знал. И чтобы сберечь его капитал для Царства Божьего, Он говорит: пока не поздно, вложи в небесную валюту, пойди продай. Но он ушел с печалью, он не знал, что через 30 лет, вот так вот удержав в своей руке, ты со слезами должен будешь бросить все под ноги Тита и сбежать. Думаю, если он так не сделал, как он был, какой он бедный и жалкий был, когда убегал из Иерусалима в 70-м году. О чем он думал? Вспоминал ли он слова Христа, который сказал ему, что благо было для души? Вот наш брат Пашков, он понял, что для него благо. Он все вложил, я говорю, 3000 документов. Когда я читал, я просто был в восторге. Думаю, какой умница, какой он был верным человеком. Как он понял ту нить, по которую Бог его вел, призывал. И не дрожащей рукой он Богу отдавал от всего сердца. Друзья, еще один, хотелось бы пример верности привести. Вот мы говорили о том, что в 30-е годы было тяжелое время. В 20-е годы отступление, потом предательство, сотрудничество с властью. Военный вопрос был привнесен в церковь. Когда церковь вмешалась в несвойственную ей компетенцию, в государственные вопросы, в политику. И когда съезды принимали неугодные Богу решения. Вы знаете, что в Петербурге был Северный союз баптистов. Это был единственный союз, то есть был Кавказский союз, Волгоградский, Дальневосточный, Украинский, Молдавский, многие такие региональные союзы, а здесь был Северный союз баптистов. Это был единственный союз в то время, который отмежевался от военного вопроса. И был председателем этого союза Шилов Иван Никитович. Он был пресвитером Ленинградской церкви. Он был пресвитером там, на 24-й линии, на Васильевском острове. Дом Евангелия был в то время построен. Там собрания проходили. И он занял четкую позицию. Этот вопрос мы не имеем права вытаскивать на трибуну, на кафедру. Вообще рассуждать об этом не можем. Мы нарушаем престиж государства. Мы работаем во вред государства, если рассуждаем в ту или иную сторону. Мы вообще не имеем права прикасаться к этому вопросу. И в 23-м году он прямо со съезда был арестован и выслан в Соловки. Потом в 26-м году опять со съезда он был арестован и опять выслан. А потом в 29-м году в третий раз был арестован. А потом в 34-м году четвертый раз был арестован. И вот в 36-м году, находясь в вузах, когда уже все дома молитвенные были закрыты, когда массовые гонения уже начались, контрреволюционная деятельность, нелегальность, сняты были с регистрации почти все общины, все они были названы нелегальными, контрреволюционными. И в то время брат наш дорогой Иван Никитович Шилов, находясь в вузах, думал о судьбах дела Божьего. И вот знаете, мне было очень приятно найти письмо нашего брата Шилова, пресвитера Ленинградской церкви, которое было адресовано всем детям Божьим, которые в то время, они мучительно искали выход из духовного кризиса. Вот в то время, знаете, многие, как Гедеон, они укрывались от врагов и молитвенно размышляли: «Господи, а где чудеса Твои? Если Господь с нами, отчего постигло нас это? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». И вот Иван Никитович в 36-м году, отбывая ссылку на Крайнем Севере, он продолжал стоять в проломе дела Божьего. И вот в этом письме из неволи он делился с членами Ленинградской церкви своим видением узкого пути. Письмо так и называется: «О состоянии Церкви Божией и выход из ее положения». То есть он искал выход из духовного кризиса. Он, находясь даже в ссылке, был рядом с гонимой церковью. И вот верующие его любили и его советов прислушивались. Его письмо они тайно переписывали, передавали из города в город, в разные города и селения. И там, где находили при обыске его письма, арестовывали. В Москве по причине ареста этого письма во время обысков было расстреляно 18 человек. Почему? Потому что у них на квартире был найден контрреволюционное послание сектанта Шилова. 18 смертей, 18 пуль в затылок было получено. Почему? Потому что у вас было это письмо. То есть власти очень серьезно отнеслись к этому письму. Они понимали, что это не просто письмо увещания, это программный документ. Документ, который верующие ухватились за него и понимали, что вот это то, что нужно. Вот это выход, который Бог показал. И что, какое содержание это письма? Может быть, вы уже обращали внимание на это письмо «Вестник истины», недавно оно было опубликовано. Но я, тем не менее, еще некоторые цитаты из этого письма зачитаю. о духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, о скудном состоянии сердец верующих, наблюдая торжество нечестивцев и видя поощрение во всяких действиях сатаны, направленной к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны и страшное противодействие в испытании и прославлении Бога с другой стороны, все искренние, преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей и, возводя очи свои горам, восклицают: «Господи, что повелишь мне делать?» А ответ таков: «Необходимо очищение, освящение ума и сердца и сердец верующих, убеление их рис кровью Иисуса Христа и устремление всех помыслов души в Слово Божье». Я паузу сделаю. Необходимо очищение и освящение. Говорят, Совет Церквей придумал это, да? Нет, это был путь, который еще видели мужи Божии, когда стояли перед краем окопа, когда им нужно было уже принять смерть, и последнее, что они, о чем они молились на краю могилы своей: «Господи, пошли очищение и освящение». Понимали, что это единственный путь выхода церкви из такого положения, в котором они оказались, бесславного положения. И дальше он пишет: «Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм – тело Христово». А что это означает? Освободиться от всякого внешнего влияния. Вот эта фраза, она подчеркнута тупым красным карандашом следователя. Почему-то письмо и названо «Расшифровка контрреволюционного послания». А власти это поняли сразу. Освободиться от всякого внешнего влияния – это значит освободиться от влияния НКВД, освободиться от негласного сотрудничества церкви со спецслужбами, освободиться от того, чтобы власти могли влиять на повестки съездов, подбирать штат служителей у алтарей Господних. От этого освободиться. И он говорит: да, от этого надо освободиться. И он видит, что путь к освобождению – это через покаяние. Для достижения этой святой великой цели нужно всем верующим телом укрыться во Христе, и в данное время это единственный прямой путь Христов. Одним из главных средств оживления верующих есть молитва. Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь. Молитва группой, ибо где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас, посреди них. Молитва по согласию. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Молитва с постоянством. Должно так молиться, чтобы день и ночь вопль наш возносился к Богу. Будем просить триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу и друг другу, привести всех верующих к единству Духа и жизни в союзе мира. Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих поистине церковью Твоею. Даруй всем верующим Духа мудрости, твердость и силу в служении Тебе. Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам. Друзья, а это тоже вменялось в преступление. Контрреволюционная деятельность, помощь контрреволюционным элементам. Собрал средства почтовым переводом, выслал в Казахстан, в казахские степи, семье узников. Все, ты помог врагам народа, значит, ты тоже враг народа. Все, пуля в затылок. Дрожащей рукой из-под тишка рубль передали или два рубля семье узника, все. Это пособничество контрреволюционным элементам. И он не, а он говорит, что Господь, побуди церковь к материальным жертвам. Потому что Христос так сказал: я был в темнице, и вы посетили меня. Помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Как, знаете, какое бесстрашие вот в этих строчках. Какой-то настоящий воин, настоящий муж Божий, вождь народа Божия в то смутное время. И дальше он пишет: Господи, освободи узников Христовых, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда ни при каких обстоятельствах служение изменять Тебе, оставляя стадо, но полагающие жизнь свою за овец. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям. И эта фраза тоже подчеркнута тупым красным карандашом следователя. Заклятие брат наложил. Они поняли, что тут что-то уже, это не простое письмо, это заклинаю вас. А он всего лишь процитировал слова апостола Павла из 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 28 стих. Заклинаю вас Господом. А они испугались сразу, чекисты, что это что-то страшное, заклятие какое-то наложил на всех верующих. И вот это письмо, друзья, оно переписывалось от руки, по городам, по деревням распространялось, оно делало свое дело, хотя за сам факт наличия этого письма многие лишили жизни. А я когда читал, думаю, какой вождь народа Божьего, как Бог дал вот этому человеку такую силу, прозорливость, и видеть путь выхода из кризиса. Винить ни Сталина, ни Берина, ни Берию, ни Сталина, ни Молотова и Жданова во всех бедах и кризисах церкви. Ни внешних видеть, что они виновны, законы или внешние. Внешних судит Бог, а внутренних судите вы. А он видел, что надо церкви каяться, надо верующие призывать покаяние. Тогда и законы будут меняться, тогда Господь и правители знают сердце царя в руки его. Какое законное подвязание. И вы знаете, эта молитва, она была успешной. Все, что он, о чем он молился, что он писал, все Господь исполнил. Хотя его жизненный путь закончился в сталинских лагерях в 1938 году, оборвалась его жизнь там. У него было 5 детей. Все они рассеялись, нам не удалось найти никого из его наследников. Но ровно через 25 лет после этого письма пришел 1961 год. И все, что он писал в этом письме, было воплощено в программные документы инициативной группы. Я так понимаю, друзья, без этих молитв, этих мучеников, не было бы 61 года. Без этих мучеников не пришло бы пробуждение церкви. Оно пришло, потому что на краю могилы стояли вот эти мужи, которые говорили: «Господи, дай очищение и освящение, освободи церковь от внешнего влияния, поставь к стаду твою верных, пастырей, не могущих изменять тебе при виде опасности». И вот все, что он просил, все Господь дал. У Бога есть особые сосуды, где запечатлены молитвы мучеников, и эти молитвы, они действуют. Бог не оставил их бездейственными, друзья. Это, для меня это очень большой источник вдохновения, когда я вижу примеры верности посреди такого массового отступления от Господа. Те, кто с Ним, суть званые, избранные и верные. Я обещал прочитать некоторые выдержки судебного процесса над верующими в городе Кулунда, Алтайском крае. Судебный процесс был в 1963 году, 24 декабря. Наш брат Хмара Николай Кузьмич и еще 2 брата и сестра были на скамье подсудимых. И я бы хотел бы из этого судебного процесса прочитать тоже некоторые такие яркие фрагменты, а их, как Бог давал им провещевать, как Бог им давал мудрость. В то время еще слабо было, в том смысле, что никто не учил, как себя вести на скамье подсудимых. Каждый действовал, полагаясь над внутренним помазанием, кого, как Дух Святой учил. Это мы с вами сегодня наставлены братьями, читали из литературы, и, может, в десятки раз больше знаем, чем то, что знал каждый из подсудимых тогда. И в то же время, как Господь чудно являл свое, давал им мудрость такую. Вот некоторые фрагменты из этого судебного процесса. Допрос сестры Любовь Михайловна Хмара, 36-го года рождения. Судья, что ты скажешь по твоему обвинению, подсудимая? Виновата я в том, что хочу наследовать жизнь вечную. В каком году ты стала верующей, подсудимая? Около 3 лет назад. Судья, объясните, как вы уверовали. Подсудимая, это объяснить нельзя, это можно только прочувствовать. Судья, где вы собираетесь? Ответ, где Господь, там и мы. А у Субботина собирались? Подсудимая, на этот вопрос я не отвечаю. А те бумаги, что изъяли у вас, вы читали? Читала, я переписывала их для себя. В ваших бумагах было письмо старшим пресвитерам, чтобы не собирались собрания в неблагоустроенных квартирах. Были ли ваши собрания у Субботина? На этот вопрос я не отвечаю. Судья, кто у вас старший? Подсудимый, у нас нет старших и меньших. Судья, кто руководитель? Ответ, Христос. Судья, кто читает проповеди? Кого Господь расположит? Судья, зачем и откуда у вас судебные процессы в рукописном и при том искаженном виде? Подсудимые, мы интересуемся не процессами воров и разбойников, а судебными процессами наших единоверцев, так как мы верующие и можем все оказаться на их месте. Судья, какое у вас отношение к оргкомитету? Подсудимые, это внутреннее дело церкви. Отвечать на вопросы не буду. Судья, кто присутствовал из здешних на собрании? Подсудимый, кто желал прославить Бога, тот и присутствовал. Судья, когда вы уверовали? Подсудимый, когда Бог коснулся, тогда я уверовала. Вот такая, знаете, с трехлетним духовным стажем, сестра. А вот какая мудрая, да? Ничего лишнего не сказала, ближних не подставила, от Господа не отреклась, засвидетельствовала все, что нужно, и так вот никого за собой не потянула, чтобы там своими свидетельскими показаниями кого-то оговорить. Какая умница! Дальше. Допрос подсудимому Хмары Николаю Кузьмичу. Судья, когда вы стали верующим? Ответ. 1.5 года тому назад. А брат ваш уверовал раньше? Ответ. За брата не отвечаю, отвечаю только за себя. Где вы собираетесь, подсудимый? Где Господь, там и мы. В вашей квартире собрания были? На этот вопрос не отвечаю. Судья, а кто у вас руководящий? Подсудимый. Христос. Прокурор, вы говорите, что собираетесь по расположению сердца, а здесь вы тоже по расположению сердца, подсудимый. На собрание я шел по расположению сердца, а сюда вы меня сами привели. Судья, как вы смотрите, что дети ваши не участвуют в общественной жизни, и вы не беспокоитесь об этом? Подсудимый, не беспокоюсь. Судья, вы знаете, что за воспитание детей мы вышлем вас, подсудимый? Мои дети не хуже других. Скажите размер вашей комнаты и знаете ли вы, что в антисанитарных условиях запрещено собираться? Не отвечаю на этот вопрос. Вы не отвечаете на вопрос, так как они вас компрометируют. И лишил его слова. Дальше. Вызвали в зал суда свидетеля, в качестве свидетеля, одного старца, который был верующий с 1919 года. Трусливый пресвитер, который разогнал всю церковь, и его вызвали в качестве свидетеля, чтобы он свидетельствовал против наших братьев. И вот как... С какого года вы стали верующим? С 1919 года. Судья, собирались ли вы зарегистрировать вашу общину? Да, пытался. Почему вы разделились? Потому что было собрание у Сербиенко, пришел наш председатель постсовета... Он сказал нам, чтобы мы не собирались, потому что мы не зарегистрированы. И с тех пор мы решили не собираться. После того, как нам запретили собираться, молодежь, примерно 30 человек, отделилась от церкви и стала проводить собрания. Мол, вот какая, мол, непокорная молодежь. Да, я разогнал церковь, а они вот такие непокорные. Стали собираться. Судья, а что за очищение требовала ваша молодежь? Свидетель, было собрание, где все были согласны проводить очищение. Судья, а кто внес вопрос об очищении? Вы согласны с очищением? Свидетель, сразу был согласен, а потом решил, что это не нужно, это лишнее, не по слову Божьему. Судья, вера вам не запрещает отвечать на все вопросы, а также расписываться за свои показания? Свидетель, нет, не запрещает. Судья обращается к Хмаре. А чем вызвано разделение? Подсудимый, на этот вопрос не отвечают, а тайна церкви. Судья, почему вы верующий и он верующий, он дает показания, а вы отказываетесь? Подсудимый, когда Христос был на земле, он был предан Иудой. Иуда тоже отвечал на вопрос, а Христос молчал. Речь его прерывается судьей. Запретил дальше говорить что-либо. Судья, говорите прямо на вопросы, подсудим. Вот я и говорю, что Иуда ничего не делал, лишь поцеловал Христа. А Христос сказал, целованием ли предаешь Сына Человеческого. Садитесь, Хмара. Судья к свидетелю. Господин Бодрягин, вы произвели в вашей группе очищение? Свидетель, было, но это не очищение, а примирение. Так, свидетель Субботин Владимир, сын подсудимого. Судья, знаете ли вы подсудимых? Ответ, знаю. Как вы их знаете? Как верующих в истинного живого Бога. Судья, сколько братьев в вашей семье? 6 братьев и 2 сестренки. А если на нашу страну нападут, и вам потребуется защищать, будете ли вы защищать родину с оружием в руках? Свидетель, в настоящее время все борются за мир, я тоже желаю мира. А для какой цели вы находитесь в зале суда? Свидетель, чтобы слышать, в чем обвиняют моего папу. Потом свидетель-милиционер по фамилии Пилюгин. Что вы можете сказать о подсудимых? Свидетель. В середине августа нам сообщили, что на квартире Хмары собрались баптисты. Я и несколько дружинников вошли в квартиру Хмары Василия, где находилось 13 человек верующих. Они пели. Мы стали им говорить, чтобы они прекратили, но они продолжали. Мы составили акт и стали спрашивать их фамилии, предложили хозяину дома подписать акт. Он отказался и говорит, что у нас никакого сборища не было. Это они пришли посетить нас. Потом мы пригласили еще одного сотрудника милиции. Хотели хозяина дома и гостей из Фрунзе увезти в сельсовет и поговорить с ними. Но гражданин Субботин упал на колени, и все за ним. Потом стали они молиться. Но мы не стали пережидать окончания их молитвы, а предложили Субботину встать, но он стоял на коленях. Мы взяли тогда его с молитвы и потащили в машину, но он даже не разгибал колени. Мы его так и потащили в машину. Мы отвезли их в милицию, и там только он назвал свою фамилию. Тоже, друзья, приятное такое свидетельство, что брат даже не разгибал колени, когда его тащили до воронка. Отличное свидетельство. Дальше. Еще один свидетель из пресвитеров, старичок один там был, Сербиенко Ульян Макарович, который был верующий с 1921 года, то есть убоявшийся, устрашившийся, и который пытался разогнать церковь. И вот его пригласили в качестве свидетеля против наших братьев. Кто у вас был руководящий? Свидетель. Сначала у нас был Корнев, потом Маценко, а потом поручили мне. Что вы можете сказать о разделении? Когда должно было проводиться богослужение членов церкви, тогда нам запретили собираться, пришедшая в дом местная власть. Ну а вы, как после этого решили, свидетель, хоть маленькими группками, но не оставлять собрание, потому что так написано. А потом мы, старики, решили все-таки на время оставить собрание. А молодежь продолжала бунтовать и собираться. Судья. А что за очищение требовало от вас молодежь? Свидетель. Я тогда был болен и не был на том собрании. А вы слышали об очищении? Да, слышал от сестер-старух. А как вы насчет очищения? Свидетель. Я его не принял. Такого нет написанного. Мы один раз очистились кровью Христа и хватит. Судья. Оружие в вашей вере можно брать и защищать свою родину? Свидетель. Наше братство всех Б приняло, как наравне со всеми гражданами, защиту своей родины с оружием в руках. Наше братство приняло это. Судья, скажите, Ульян Макарович, вы вот нам все рассказали, а Субботин не дал показания. Не запрещает ли вам ваша вера в суду давать показания? Свидетель, нет, суд – это дело Божье. Судья, точно ли вы знаете, что суд – это дело Божье? Свидетель, да, так написано в Старом Завете. Когда тесть Моисея давал указание, как судить, то он сказал, что суд – это дело Божье. Судья, почему же молодежь от вас ушла? Свидетель, гражданин судья, моя вина в том, что я как старец не мог удержать их на истинном пути. Моя вина в том, простите, мол, меня, что вот эту всю непокорную молодежь не удержал. Да? Судья, можете быть свободны. Свидетель Хмара Василий, 14 лет, сын подсудимого Хмары. Судья, в каком классе ты учишься? Свидетель, в 6 классе. Судья, являешься ли ты пионером или комсомольцем? Нет. Судья, в вашем классе, наверное, все пионеры? Да, все. Почему же ты тогда не пионер? Свидетель, а почему вы именно прокурор или судья, а не мастер или прораб? Судья, мне так нравится, и мне так нравится. Судья, ты веришь, что Бог есть? Свидетель, тогда докажите, что его нет. Судья говорит, я его не вижу, разводит руками. Свидетель, разрешите задать вам вопрос, а где у человека ум? Вы его видите? Это вопрос теоретический, его объясню после. И выгнали его из зала суда. 14 лет мальчику, да? И как он точно отвечал, какой молодец, и старец стоит, да, с 19-го года верующий. Простите, что я не удержал молодежь. надломленные в духе старцы. Друзья, это история, это летопись, это документы, это стенограмма этого судебного процесса. Как приятно, друзья, вот читать, когда видишь, вот эти простые искренние братья, наученные Духом Святым, так вот стояли за Господа, крепко держались. И стояли не потому, что они думали о себе очень высоко, а думали о себе очень просто. Просто сильно уповали на Господа, просто имели большую веру, что Господь силен сохранить нас и в печи, пылающей огнем. И поэтому не гнулись, и поэтому были несгибаемы в духе, в вере, были верными. Те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Друзья, еще хотел бы один фрагмент из судебного заседания Геннадия Константиновича Крючкова. Он был осужден в 66-м году в Москве вместе с Георгием Петровичем Винц. Они были осуждены на 3 года заключения каждый, были приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима. И вот в последнем слове Геннадий Константинович сказал так. Я прочитаю только 2 предложения из этого последнего слова. 2 предложения. «Я счастлив, что стою перед вами как христианин. Я рад, что суд не обнаружил у нас никаких преступлений. И если вы поступите по закону, мы будем освобождены из-под стражи немедленно. А если поступите, исполняя пророчество Иисуса Христа о его последователях, будете гонимы, то мы будем осуждены». В зале сильный шум, возглас из зала. В какое положение он ставит советский суд? Или советский закон исполняли, или пророчество Христа? Вы ловили эту мысль, да? Что если поступите по закону, вы нас освободите. Если по заповеди, значит осудите. То есть и так правильно. Выбирайте между законом и Словом Божьим. Такую мудрость Господь нашим братьям давал, да? Такие, ну, друзья, ну как не радоваться, что простые братья, держась за руку Божию, такое получали откровение, не вы будете говорить, а Дух Святой будет говорить вам. Не заботьтесь заранее, что говорить. Я когда читал в Верховном суде, в архиве Верховного суда, я нашел 2 тома уголовного дела моего отца. Он был судим в 80-м году и был осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима. И вот он же был реабилитирован. Эта история была в конце 90-х годов. И мне дали возможность из архива познакомиться с 2 томами. Каждый том по 300 листов. Я когда шел на ознакомление, я спросил: «Папа, я сегодня буду знакомиться с твоим уголовным делом. Скажи, мне не будет стыдно за тебя? Мне за тебя не будет стыдно. В материалах дела, там же я все прочитаю. Там все есть». Говорит: «Нет, сынок, тебе за меня стыдно не будет». И вы знаете, действительно, так приятно, когда нам не стыдно за своих отцов. Там нет отпечатков предательства, вот такого, что «извините, меня не удержал молодежь». Там есть отпечатки верности. И что я, на что я обратил внимание? 2 тома уголовного дела и ни одного протокола допроса. Я потом говорю: «Папа, а где это? Неужели за 6 месяцев следствие тебя ни разу на допрос не вызвал следователь?» Следователь был по особо важным делам, юрист 1-го класса. Он говорит: «Как только первый раз ко мне следователь в тюрьму пришел и вызвал на допрос, я ему сразу заявил о своей позиции. Я со следствием сотрудничать не буду. Ни на один вопрос следствия отвечать не буду. Если вы меня арестовали, значит, у вас есть основания вести мое дело и вести его, довести его до суда. Помогать следствию я не намерен. Все, что я найду нужным сказать, я скажу только на скамье подсудимых. От сотрудничества со следствием отказываюсь». И расписка. Я так подумал, наверное, самая правильная позиция, потому что там же тоже психологи знают, как человека разыграть. Ага, это тайна церкви, это тайна церкви, это тайна церкви. Ну, расскажи, какого ты года рождения? Все, человек начинает отвечать. Это же не тайна церкви, да? Но где ты работал, как звать твоих родителей? И так потихонечку опять раскручивают, опять. И раз, и не заметил, как перешел на то, что нельзя переходить. А вот так, а Христос молчал. Это право каждого подсудимого не отвечать, не сотрудничать. А все, что найду нужно, я на скамье подсудимых скажу. Друзья, это тоже наследство нашего братства. К этому опыту наши братья шли через многие годы лишений. Они мудрели в Боге и оставили нам это наследство. Друзья, как приятно.